Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии шеф-редактор студии информационных программ телеканала «Россия» Владимир Георгиевич Савичев.
Добрый вечер.
И мы поздравляем вас с праздником. Праздником в честь чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Знамения. Простите, и... Конечно, эта икона удивительная. Я думаю, все знают историю явления этого образа чудотворного, когда, как сказал владыка Иоанн Новгородский, архиепископ, «О, вере чудо! Сухая доска источает слезы». Это было в Новгороде в 1175 году, когда войска Владимира Суздальские рати осаждали господин Великий Новгород. Междоусобная брань. Суздальцы стреляли, несмотря на то, что видели, что крестный ход идет по стенам, били из луков, и две стрелы вонзились в образ Пресвятой Богородицы. И как вскричал владыка, «Вере чудо из сухой доски, Матерь Божия источает своего лика слезы, приняв на свою Филонь святую». Почему Матерь Божия плакала? Междуусобная брань. Русские люди, владимирцы, суздальцы и новгородцы, убивали друг друга, убивали из-за своей гордыни, из-за своей нераскаянности. А сегодня мы с вами вспоминаем еще и память, уже в наступившем дне, завтра память священномученика митрополита Серафима Чичагова. Мы не раз говорили о священномученике Серафиме. Это уникальный, удивительный человек. Древний род знаменитый. Адмирал Чичагов, его предок, упустил Наполеона, к сожалению, на Березине, да. Но митрополит Серафим – герой русско-турецкой войны за освобождение славян, золотым оружием за храбрость награжден орденами. Писатель, удивительным даром обладал, написал летопись Серафима Дивеевского монастыря, хотя до этого написал рассказы о доблести русских воинов. Были в русско-турецкую войну. Летопись Серафима Дивеевского монастыря попала к государю Николаю Александровичу, и он настоял на прославлении преподобного Серафима. И когда преподобный Серафим явился после прославления своего митрополита Серафима, тогда еще архимандриту, он сказал: «Проси у меня, чего хочешь». Обнял батюшку, чудесное явление. И митрополит Серафим закричал: «Батюшка, хочу быть с тобой». И представляете, 37-й год, митрополит Серафим Чичагов приезжает в Воронок, погрузить не могут, на носилочках скорую помощь, отвозят в Бутырскую тюрьму и потом в Бутово расстреливают. Человек необыкновенных дарований. Написал, увлекся лечебными травами, написал учебник по лечебным травам. Музыкант, говорят, исполнитель был непревзойденный, но мы не услышим. Композитор прекраснейший. То есть я всех призываю вас, дорогие братья и сестры, приходите в храм святого пророка Божьего Ильи в обыденном переулке, и вы увидите, каким он был иконописцем. Вас в храме встретит икона Спасителя в белом хитоне с распростертыми руками. Вы увидите необыкновенного мастерства и, конечно, духовной силы икону моления батюшки Серафима на камне. И под этой иконой висит образ иконописца, написавшего батюшку Серафима, священномученика митрополита Серафима Чичагова. А все мы помним и просим Господа упокоить в селениях своих праведными его внучку, первую игуменью Новодевичьего монастыря возрожденного. Я думаю, имя ее напоминать не стоит. Тоже игуменью Серафиму. Ну, а мы с Владимиром Георгиевичем сегодня поговорим о славянском мире, священномученик Серафим, будучи полковником генерального штаба, артиллерийским офицером, проливал кровь, сражался за свободу славян. И сегодня от славянского мира пытаются, от русского мира пытаются отколоть, отрезать часть, которая была когда-то сердцем Киевской Руси. Киев, место, где купель, где крещение весь русский народ принял на Днепре. И вот что происходит? Например, два дня назад о Майдане, все мы говорим, мы в передачах наших говорили о том, что происходит на Украине. Но два дня назад снесли памятник Ленину гранитный. И вот это меня очень удивило, скажем, прямо Владимир Георгиевич.
Виктор Александрович так чудесным образом оговорился, славянского мира, русского мира. На самом деле, вот, абсолютно в точку он попал, потому что он человек тонкий и совершенно всегда в корень глядит. Потому что борьба идет не за выход Украины в Евросоюз. Идет война, настоящая война уже. Уже есть жертвы среди полицейских Беркута. Там есть убитые. Вот. Идет война настоящая за недопущение русских людей в Европу. Ведь всем подается как, вроде как, кого-то куда-то не пускают. Мы не пускаем. А на самом деле война идет для того, чтобы русских туда не пустить. Ведь там сидят не дураки. Всем прекрасно понятно, что за спиной этих евроинтеграторов нынешних стоят наши американские партнеры, как мы их сегодня толерантно называем.
Заклятые,
да? Друзья. Заклятые друзья. Вот. И, конечно, это их главный по жизни проект, главный. Их великий бжезинский поляк, причем вдобавок, понимаете, которого это вообще как бы национальная, так сказать, идея была, завоевание, присоединение, а на самом деле отрыва от русского мира, вот этого куска России, да, точно так же, как они это делали в Сербии в канун Первой мировой войны, да, как Австро-Венгрия делила сербов на хорватов, славянцев, македонцев, придумывала им языки реально.
Хотя, да. Владимир Георгиевич, все равно язык называется сербо-хорватский.
Конечно, конечно. Но при этом есть язык македонский, как у нас вот мытищинский бы язык был, да, поэтому ни Греция, ни Болгария не желают признавать мытищинский язык каким-то македонским. То же самое происходит на Украине. Столкнулось два начала, два духа. Это дух Рима и Третьего Рима, преемника Византии и тех духовных начал наших праотцов, которые завещали нам определенную линию поведения в жизни, определенное отношение к миросозданию, к Богу, к друг другу, к семье, к еде, ко всему, что нас окружает, к природе. Есть другое начало. Это начало Рима умершего, сгнившего, языческого Рима, которое приняла Европа. Она не захотела принять византийскую идею. Да? Она признала мир закона, мир права, право достойных управлять недостойными. Что мы сейчас и видим. Поэтому все события, которые происходят сейчас в Украине, они ковались задолго, может быть, за столетия до тех событий, которые происходят сейчас. И что ведь происходило, да? Ведь сначала Австро-Венгрия, нацитворчеством занялась Австро-Венгрия. Когда они пытались разорвать Галицию, это наша предтеча, это наша колыбель русской нации, Киевской Руси, древнерусская наша основа всего. Они начали их драть там на куски, объяснять им, что вы никакие не русские, вы какие-то там украинцы, на что они говорят, да мы ничего не украли, мы не украинцы. И где кнутом, где пряником? В основном, конечно, кнутом, потому что мы знаем, что это был чистейшей воды геноцид, когда людей убивали, расстреливали деревнями только за то, что они не хотели писаться украинцами.
Кстати, об этом Европа молчит.
И нашу историю, конечно. Мы знаем про Холокост еврейский, мы знаем про геноцид армянский, Но про геноцид русских в западных областях Украины нынешней, да, в Галиции, никто не говорит, молчат все, как рыба об лед. Почему? Потому что первые концентрационные лагеря появились где-то, Лергов и Терезин, и туда ссылали сотнями этих людей, где их просто гноили и гнобили годами, они просто вымирали там, расстреливали, вешали с детьми, со стариками, с женщинами, только за то говорили, назовись украинцам, и ты будешь жить. Они говорили, нет, мы не откажемся ни от своей национальности русской, ни от своей веры православной, и за это их убивали.
Священников, интеллигенцию, простых крестьян.
Священников – это в первую очередь. И тем священникам, закончившим духовную семинарию, не давали приходов, если ты не записался в украинцы и не принял унию. И тем учителям, которые заканчивали учебное заведение, не давали работу в школах, если ты не записался украинцем и не присягнул. Не получилось. Не получилось, даже несмотря на такие... дикие совершенно усилия, не получилось оторвать русских людей, не получилось приучить их мысли, что они украинцы. Кто продолжил эту эстафету? Ну, потом поляки, но ведь самое смешное...
Поляки, я перебью, да. Прошу прощения. Поляки жесткий террор устраивали на западно-русских землях, на Белой Руси, на Западной Руси. Ведь об этом тоже никто не говорит. Мы вспоминали недавно с вами, как первый храм взорванный в Европе православный. Это прекраснейший собор благоверного князя Александра Невского в Варшаве. Кто это? Кто взорвал? Поляки.
Вот христиане, да? Да. И причем ведь верующие люди, они очень набожные верующие люди. В основной в своей массе простые люди. Как такое могли допустить? Так кто продолжил эту эстафету, кто ее подхватил, да? Как только разрушилось в период распада, в период каких-то гонений, тут как тут нарисовались наши большевики. И ведь товарищ Ленин, памятник которого снесли и долбали кувалдами, так, ребята, они же должны товарищу Ленину... каждый день венки из роз вешать этим памятникам.
Я представляю, простите, Владимир Георгиевич, как несут венки Яценек, Кличко и Тагенбок. А Юля из-за решетки мажет рукой, значит, повязав красный галстук и нацепив портрет Ленина на грудь.
Обязаны просто всем Владимиру Ильичу. На самом деле, вот непонятно, зачем снесли. Ну, я как человек, будем как принято сегодня говорить, продвинутый, в деле пиара, поскольку меня на заре, значит, нашей демократии, наши молодые демократы в 90-х годах отсылали в Америку учиться. Они еще не знали, кто я такой, в конце концов окажусь. Вот. И я сам, честно говоря, не знал. Вот. Поэтому меня тоже отослали в Америку, там учили этому делу пиара, да, этим технологиям, как воздействовать. Так вот, на самом деле, то, что они свалили памятник Ленину, это абсолютно заурядное, чисто технологическое действие. Потому что представьте себе огромнейшую многотысячную толпу нельзя оставлять без действия. Она не должна ничего не делать. Понимаете, все время нужно экшен какой-то придумывать, да? Куда-то идти, какие-то запускать слухи, что там запустили спецназ российский, строить баррикады. Потому что иначе она тут же киснет, она тут же начинает выпивать, она тут же прекращает кричать речевки, она тут же начинает расползаться по домам, тем более еще мороз. То есть нужно было какое-то действие, да, которое бы взбодрило вот этот Майдан. Майдан надо кормить. Это бесовское вот это жерло, в топку которого надо все время что-то кидать.
Ну, козье болото, потому что я напоминаю еще раз, братья и сестры, Майдан, старое название Майдана, это козье болото, как и нашей болотной площади, точно такое же название, козье болото, это не случайное совпадение.
Да, совершенно верно. Так вот, ну, вот подвернулся Владимир Ильич, ничего более удобного-то, тем более там рядом все это так красиво, вот его звали веревками, опутали, и все это дежавю, мы это у нас в России видели, как долба кувалдами, значит, тут Ленина у нас. И там то же самое. Ничего нового они не придумают. Эти технологии существуют столетиями, придуманы еще там австро-венграми, немцами. Кстати, вот о немцах, да? Как действовали большевики в свое время? То есть, чего начал Владимир Ильич? Он тут же объявил, что существует вот три народа. Не один народ русский, а три народа Для того он понимал, что поставить на колени Россию и русский народ, как нацию, невозможно без его раздербанивания, без уничтожения его духовной общности, силы, веры и национальной идентичности. Поэтому он тут же объявил, что есть вот украинская нация, белорусская нация. Причем, интересно, там писалось в газетах, в его статьях, что в скобочках говорили, что пока они еще этого не осознающие. Они уже сформировались, что только человек, который на Марсе пребывает в своем сознании, может не понимать, что это уже совершенно сформировавшиеся нации.
То есть русские люди в Малоруссии, на Белоруссии, в Новоруссии, они знали, что они русские люди. Они не понимали, что
Ленин... Но они не понимали еще пока, пока не понимали еще, что они белорусы, украинцы. Поэтому им надо было объяснить.
Научить,
да. А как говорится, он же тоже понимал, да, что вначале было слово. А какое слово? А слово русское. Ну, старославянское, с модификациями, с наречиями, со всеми прочими, вариантами. Поэтому нужно придумать язык. И он кидает клич: давайте придумаем язык. А кто будет придумывать? Никто этого языка-то вообще в Украине не знает.
Ну, я позволю себе напомнить, что украинский язык по заданию австро-венгерского генштаба придумывали специальные люди. И я говорил в прошлой передаче о том, как Грушевский, в честь которого улица названа в Киеве, вызвал к себе своего учителя Нищу Левицкого, классика украинской литературы. И Нищу Левицкий с радостью видел, как вычищают все слова, которые хоть какую-то связь имеют с русским языком. Очень радовался, когда их венгерскими, полонизмами заменяют. Но когда он увидел, Нищу Левицкий, что произошло, и как вы язык создали? Он стал возмущаться, говорит, этот язык не имеет отношения к русскому, но никакого отношения не имеет к украинскому. Потому что крестьяне в Малоруссии говорили совершенно о другом языке. И они, Владимир, кстати, бедные попались, потому что наиздавали журналов, тогда никто их не читал. Только, наверное, человек 20-30 этой интеллигенции сектантской, скажем так.
Ну да.
А как же Ленину удалось этот язык навязать?
Ну, вот это тоже. Тут сама Роза Люксембург совершенно была в потрясении. Она писала, что украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский. Не более, чем просто причуды, кривляние нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции. И такую смехотворную шутку нескольких университетских профессоров-студентов Ленин и его товарищи раздули искусственно в политический фактор. Понимаете, что и это дошло, в конце концов, до таких уродливых размеров, это вот пустое яйцо, по выражению Люксембург, было раздуто, что даже Эммануил Квиринг, бывший глава коммунистической партии большевиков Украины, при котором число...
Кстати, тоже щирый украинец.
Да, щирый, абсолютно. Да? При котором число украиноязычных школ уже превысило количество русскоязычных, даже вынужден был сказать, что каждый шовинист-украинец будет вопить о принудительной русификации аж до того времени, пока останется хоть один профессор музыки или гистологии, который читает лекции на русском языке.
То, что сегодня происходит.
То, что абсолютно сегодня. Поэтому чего обижаются коммунисты? Там вот Зюганов наш выступал, кстати, украинский,
Симоненко
выступал, да, говорит, по что дедушку Ленина нашего обидели? Ну, родные мои, ведь как было заявлено в свое время на первом всеукраинском учительском съезде на Украине, что никакая национально-шовинистическая петлюровская жовто-блокидная власть не могла бы сделать столько, сколько сделала коммунистическая партия и советская власть.
Для поэтому, создания украинской нации, да?
Да, поэтому бандеровцы с Шухевичами, так сказать, там, со всеми Донцовыми и прочими, так сказать, там, евроинтегратами,
нынешними,
нынешними вкупе, они просто рядом не стоят и нервно курят в тамбуре, значит,
с дедушкой,
дедушкой Лениным. Поэтому я говорю, что с цветами, с хорами должны стоять каждый день, гимны петь дедушке Ленину за то, что он для них сделал. А спрашивается, откуда у Ленина, да, откуда она у него такая вот совершенно дикая ненависть, потому что украинцам велели быть украинцами, белорусам велели быть украинцами, а нам, русским, кем велели быть? А нам велели быть никем.
Не быть вообще.
Нам не быть вообще. Почему? Потому что, ну, вспомним его замечательную эту самую статью про великодержавный русский шовинизм, да? Всем же, кстати, разрешалось быть кем-то. а русским не разрешалось. Он еще говорил, что необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной. Национализм большой нации и национализм нации маленькой. То есть им все можно, а нам нельзя
так,
ничего.
Владимир Георгиевич, да. А ведь нынешние наши либералы, ведь они такие же, как Ленин. Чеченский национализм, прекрасно, свободолюбие чеченского народа. А русский, если говоришь, что он русский,
слово нельзя. Русский нельзя. Вообще до сих пор было произносить. Это вот, слава богу, у нас вот появился президент, да, который произнес слово русский, и все тут спали в ступор. Помните Познер?
Обиделся.
Она же русской себя называла. Как-то.
Яровая, да?
Яровая, да.
Он не просто обиделся, он посчитал это нарушением своих прав и угрозой для себя какой-то невероятной. Потому что как это так? Ну, кстати, когда она назвала себя русской, она же ничего не сказала.
Ничего, да. Я сказала, считаю себя русской.
Да, вы гражданин России, сказала Яровая, отвечая Познеру. А я и гражданин России, и русская. Почему мне запрещать свою историю иметь? Познер это воспринял не просто как оскорбление, а как какую-то угрозу самому своему существованию. А какая-то журналистка из Перми его спрашивала, это все это поворот государственной власти, вы останетесь в этой стране?
Да. Ну, он рад бы был уехать, он же плакал, как мне здесь плохо, как я страдаю, ну кто же это отпустит-то?
Если русские говорят, что они русские.
Да, поставили отрабатывать, работай, негр, работай. Так вот я все думаю, там, да, можно спорить. Почему у Ленина такая ненависть тоже к русским, к России, к русским, да? Потому что он марксист. Потому что марксист. А что говорил цивилизованная Европа, и Маркс в частности, и Энгельс, да? О русских, о России. Вот, например, речь Маркса на польском митинге аж в 1867 году. Бог знает, когда это было, да? Вот его слова. Я спрашиваю вас, что изменилось? Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет! Только умственное ослепление господствующих классов Европы дошло до предела. Путеводная звезда этой политики мировое господство остается неизменной. Это мы хотим весь мир захватить. Только изворотливое правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замышлять подобные планы. Итак, для Европы существует только одна альтернатива. Либо возглавляемое московитами азиатское варварство обрушится как лавина на ее голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии 20 миллионами героев. Но 20 миллионов против России, это даже не муравей, понимаете? Поэтому 20 миллионов маловато. Нужно к ним прилепить было еще несколько десятков миллионов, и поэтому этим объектом была выбрана опять-таки Украина.
Владимир Георгиевич, да. Вот интересно. Такое впечатление, что слышишь нынешних деятелей Евросоюза. Снова варварская Россия, которая газово-нефтяной удавкой пытается удавить свободолюбивую Европу. И снова российские либералы, когда-то во время польского восстания, помните знаменитые вопли?
Да-да-да.
За вашу,
да,
за нашу свободу. Да. А шляхта какую свободу требовала, братья и сестры? Тогда?
Они точно так же за чеченскую свободу.
Да, за чеченскую. А какую шляхта тогда требовала свободу? Они кричали «Восточные крессы». Мы сейчас освободимся от московитов, но от проклятой империи надо отодрать западнорусские земли, восточные кресы, значит, украинские земли с этими холопами, которые должны на нас работать. Мне кажется, ситуация повторяется.
Я даже еще как бы, вот это, вы сделали такую паузу, очень длинную, вернее, промежуток времени, да? Я сюда вставлю события предвоенной и военной 40-42 года, да? Когда в гитлеровской Германии была такая служба, руководила ею Шмидт-Рор. И он руководил гуманитарной составляющей вот этой вот идеологии Рейха и занимался делами на оккупированных территориях. Вот все куда-то пропало, ну, я думаю, понятно, куда это пропало, поскольку все эти технологии всплыли сегодня, да? Вот, но кое-какие бумаги потом были найдены.
То есть, скажем, не пропало, продолжает?
Да, даром такое... пропадать.
Действовать,
да. Конечно. Вот некоторые бумаги, которые уцелели, любопытные документы есть. Вот его записки, скажем, он предостерегал руководство Рейха о том, что русский народ вот-вот перейдет к общерусскому стандартному языку. И это уже после 20-х годов, когда была проведена насильственная украинизация.
Владимир Георгиевич, да. Прошу хотя бы на секунду, прерву вас. Расскажите, как 50 тысяч привезли, как при Ющенко...
Я скажу сейчас, я прочитаю цитату, как раз она здесь очень кстати, что русский народ вот-вот перейдет к общерусскому стандартному языку и таким образом станет европейским народом. Понимаете, почему я говорю, что не Украину хотят туда пустить, они хотят не пустить русский народ, потому что ничего с украинским народом за эти годы, и с 20-х годов, и со времен, так сказать, там, времен Первой мировой войны, ничего с ним не случилось. Навязали его какой-то тарабарский язык со всеми польскими, немецкими вкраплениями, все равно и венгерскими, он все равно остался русским. И русским он остался в душе, несмотря на то, что и церковь оторвали.
Ну, церковь не удалось оторвать, славьте Господи, а раскольников создали.
Да, я имею, это имею в виду. Так вот, понимаете, европейским народом, и если эта внутренняя общность, продолжает Рош в своей записке, русского народа будет развиваться и дальше, это приведет к тому, что даже окончательное поражение русского государства в этой войне не уничтожит исходящую от него опасности. Следовательно, эту общность необходимо уничтожить, и он должен быть, этот Советский Союз, разложен на свои естественные составляющие, на племена. Вот это их позиция была. То, что они сейчас и делают. Расчленение сначала Сербии в конце 19-го, начале 20 века. Теперь это, эти же матрицы отыгрываются на Украине. Язык – основа всего. Как было в начале 20-х годов создавать какой-то язык, да, у людей? Не было таких специалистов. Так вот, к нашим белогвардейцам, к нашим русским людям, которые... исповедовали монархические идеи или просто как бы были русскими людьми, хотя они и ратовали там за какие-то либеральные средства, но их считали за врагов. А вот тех людей, которые проживали в иностранном государстве, враждебном, в Польше, в Галиции, да, они не считали за врагов, поэтому было нормально 50 тысяч вот этих нациетворцев, носителей мовы, были выписаны оттуда, значит, распределены, как и при Ющенко, во все административные, образовательные и прочие структуры, положены потрясающие зарплаты. Грушевский приехал и писал о том, что я вообще прекрасно себя здесь чувствую, как вот в республике Украина образца 17-го года, при Петлюре, который мы все тут завоевывали. Это большевики такие устроили в 22-й, 23-й год, 25-й, вот эта вся история была, да? Какие зарплаты платили? Один из идеологов национальных... как же его, Кирилл Садницкий, не помню, прошу прощения за ошибку, писал, что прекрасные условия. Если министр здесь получает зарплату в 210 рублей, то украинизатор получает 500. Вы представляете? Точно так же, как наши все иностранные агенты нынче получают здесь зарплаты в десятки раз больше, чем мы с вами, журналисты, Виктор Александрович, российские штатные, да?
Ну, вот. Кстати, мне это очень напоминает тоже ситуацию нынешнюю на Украине, когда профессиональные украинизаторы, да? Они этим и занимаются, навязывают украинский язык всем остальным. И, кстати, все люди, которые прекрасно знают классический украинский язык, язык Гоголя, язык украинских песен, они говорят, что на этой мове, которая звучит на ТВ-баченне, никто не говорит. И часто никто не понимает. Дикторы ломают язык, когда начинаются какие-то хмарочесы в виде небоскребов и так далее. Все не будем говорить. Но вот интересно, что все повторяется. Тогда 50 тысяч украинизаторов. А сегодня...
Сейчас Запада.
Запада, Западной Украины, точно так же десятки тысяч людей, которых власть эта демократическая расставила по всей Украине, в восточных областях, в Крым они прибывают. Это, ну, как
создан институт национальной истории, как он называется, да? Институт национальной истории, где вот они ведают всеми этими вопросами. Это точная копия службы РОРа вот этого, про которую я говорю. Кстати, еще одна цитата потрясающая есть совершенно. Одно из записок его, которые выдают рекомендации спецы германские, рейховские. Всеми силами, мы все думаем, почему люди так вот, ну, что же они так там себя ведут-то по отношению к нам. Все понятно, почему. Потому что к ним применяются такие же технологии, как применяли фашисты во время оккупации. Да? Всеми силами ограничивать развитие интеллекта у местных жителей. Управлять тупой массой экономически выгодно и политически безопасно. так как она во все поверит, быстро станет полностью зависима от своих хозяев и при всем желании не сможет оказать серьезного сопротивления. Очень важный момент. Они не должны сразу заметить, что их преднамеренно отупляют, так как это может вызвать рост партизанского движения. Это в определенной степени, я думаю, относится и к нам, к России.
Ну, в огромной степени.
Да? Возьмем наше образование, да, и прочее, кстати, наши театры, культуру. И прочее,
ну,
да.
Сразу вспоминается застольная цитата из застольных бесед Гитлера, когда он говорит, главное, чтобы они не знали свою историю.
Ну да.
Главное не преподавать историю, потому что обязательно среди русских найдется человек, который задумается и начнет вокруг себя собирать людей. Поэтому никакой истории. В каждом селе своя секта должна быть лучше всего, своя церковь в каждом селе, поощрять языческие культы. И главное, мне нравится, Владимир Георгиевич, одно пожелание Гитлера. И побольше ритмической музыки из всех репродукторов. Под нее очень хорошо работается. То есть вот с нашей попсой, которая звучит по нашему телевидению, и по украинскому телевидению, кстати. Но интересно... Опасность. Не должны люди понимать, что их отупляют, потому что сознательно, потому что может возникнуть сопротивление. А ведь что произошло за 20 лет? Что на Украине происходило в школах? Что у нас в школах происходило эти 20 лет? Что творится с литературой на театральных сценах, на театральной сцене? Ведь это все исполнение планов и Рора, Гитлера.
Абсолютно.
И можно сегодня сказать, что Украина оккупирована.
Абсолютно.
То есть, как 70 лет назад начиналось освобождение Украины. Кстати, дорогие братья и сестры, 70 лет назад битва в Сталинграде разгромили, на Курской дуге разгромили. А вот в ноябрьские дни был создан Восточный вал. Гитлер говорил, что никогда Красная Армия Восточный вал не сможет преодолеть. В ноябре, в этом ноябре, на Казанскую взяли Киев, мать городов русских. Пробились, и пошло освобождение Украины. Как пели в песне «Украина золотая, Белоруссия родная,
да.
Ваше счастье».
Да.
Да. И сейчас вот эта битва на Украине идет за наше общее будущее. И когда сегодня... Я почему говорю, Владимир Георгиевич? Потому что я чувствовал по звонкам слушателей в прошлом эфире. Ну, было такое впечатление. Ну, вот на Украине всех обалванили. Да никого не обалванили. Это наши братья и сестры. Такой же тупой молодежи, которая мечтает о западном рае, о том, что за них все построят, и у нас достаточно.
Конечно.
Не надо по картинке судить.
Конечно.
Большая часть народа не желает этого Евросодома, не желает этого рая. Крестные ходы православные. На Александра Невского по Киеву прошел крестный ход.
Нет, но надо еще понимать, что средства массовой информации, вот сейчас тоже прошло как-то незаметно, да, объявили, анонс такой сделали, президент Владимир Путин ликвидировал этот холдинг РИА Новости, да, огромный холдинг. Ну, ликвидировал. В администрации президента объяснили. Это объясняется оптимизацией, для оптимизации расходов. Типа, ну, такая реорганизация, чтобы как бы сэкономить, что-то там такое. Вот. На самом деле событие-то эпохальное. Это эпохальное событие. Почему? Что такое РИА Новости? Ведь мало, наверное, кто задумывается и знает, да, что такое РИА Новости. РИА Новости – это крупнейшее мировое, одно из крупнейших мировых информационных агентств. Да? Куда входит агентство экономической информации «Прайм», российское информационное агентство науки и технологий «РИА Наука», российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ, агентство спортивных новостей РСПОРТ, рейтинговое агентство РИА Рейтинг, который рейтинги всем рисует, да, какие мы знаем, издательский дом Московский Новости, не газетка Московский Новости, а издательский дом Московский Новости, и мы знаем их направленность, эти тематику, да, выпускающие газеты на английском и на русском, сеть мультимедийных пресс-центров в России и за рубежом, а также 40 информационных интернет-ресурсов на 22 языках. Вы представляете этот «Титаник»? Колоссальный.
Который был создан на базе АПН, агентства
освещения. Да, и которому в период правления Дмитрия Анатольевича Медведева, да, в период предстоящих президентских выборов Путина было выделено этому холдингу аж 3 миллиарда рублей на развитие. И кто-то не поленился, перевел со всех вот этих вот языков, многочисленных десятков, да, на которых они вещают на Запад, что они пишут на Запад о России, о русских и о Путине. и задается вопросом, это как же государство платит деньги за то, чтобы это государство разрушали?
Ну, это я приведу пример. Это все равно, что если бы в 43-м году Сталин собирал деньги и посылал их в РУР, на заводы Даймлера. Да. Ребята, вот вам деньги, мы собрали, давайте, клепайте «Тигры», «Фердинанды».
И еще, вот этому товарищу Рору, который, значит, занимался пропагандой вот этих всех дел, про которые мы говорили, да, тоже отсылали часть денежек на развитие, так сказать.
Ну да, потому что...
Детишкам на молотишко.
Не хватает, наверное, специалистов.
Конечно, конечно. Война, дело тяжелое, надо помочь.
То есть можно считать, что сегодня, наконец-то, правительство, Путин, не правительство, а Владимир Путин, первый шаг сделала к владению информационным оружием, потому что была ситуация потрясающая. Как, например, сейчас украинцы возмущаются все. Как это так? Россия. Россия, значит, не желает платить деньги. Фактически 22 года Россия содержала незалежную Украину. То есть мы с вами оплачивали...
Жительницу.
Мы на свои деньги, газпромовские, скажем, дотациями на газ до Путина, финансировали проект по расколу Великой России и по уничтожению...
По отпиливанию своей руки,
да,
ноги. Части,
по отпиливанию ноги. Давайте, мы вам оплатим, потому что нам не больно, давайте пилите. И когда сегодня сказали, что Россия не собирается платить вхождение Украины в Евросоюз, как же Барозу и все чиновники Евросоюза обиделись? Как же так? Вы же должны сами оплачивать. Мы пытаемся Украину поглотить, у вас не получилось. Мы хотя бы кусочек от вас откусим Украину. И почему-то это вызывает не просто возмущение Евросоюза, но если говорить о агентстве РИА Новости, о наших либералах, которые там окопались в огромном количестве, либералы умиляют меня невероятно. Я посмотрел передачу, где замечательная женщина, удивительная, потрясающая профессионал Вероника Крашенинникова, беседовала с Ириной Хакамадой. Дорогие братья и сестры, это было что-то запредельное. Когда наши либералы не могут ответить, они впадают, как команда, в истерику.
Есть женщина в русских селениях. Мы помним Яровую, которая разделала
Познера. И Познер впал в истерику. А теперь, для тех, кто, наверное, мало кто смотрел, могу вам сказать, что закончилось. Она пыталась что-то возражать. Потом, конечно, команда почувствовала, что бесполезно. Она просто забилась в падущий. И даже Владимир Соловьев, опытный телеведущий, у него квадратные глаза стали, его таким не видел. Он не мог остановить эту... Простите, беснующуюся бабу. Она хриплым своим базарным голосом орала, значит, кривлялась. Ну, Крашенинников сказал, ну, после этой клоунады позвольте что-то сказать. И я почувствовал, что это не просто поражение либералов. Они не могут осознать, что происходит. Но Хакамада кричала о рабском сознании русского народа, о том, как мы должны с вами завидовать украинцам. Которые... А почему мы должны завидовать? Потому что у нас елка стоит. А у них колючая проволока и баррикады, потому что, ну как же Хакамада, и Соловьев я спрашивал, и Крашенинников, вот тебе не бог, ребята со свастиками стоят, попробуй при вас слово сказать о Холокосте. Получишь непонятно какую статью, окажешься. А Тягнебок говорит просто, надо жидив и москалив истреблять и всех вишеты. И этот Тягнебок стоит на Майдане вместе с Кличко и Яценюком. А министр Вастерфилет, тоже известнейший садомит, не понимаю как, приезжает министр иностранных дел Германии. И вместе с ними стоит и призывает к бунту. Сегодня на Украине приезжают европейские политики. Саакашвили примчался, явился, не запылился. Да.
А я дополню, что Тягнебок есть в Америке такая антидеформационная лига, которая зорко следит. Это страшная вообще организация. Не
могущественная,
дай бог... потрясающую невозможность. Не дай бог кто-то пикнет что-нибудь против евреев там что-нибудь, где-то кто-то. Вот просто намек какой-нибудь, да? Тут же, значит, суды, адвокаты там, то есть свора спускается такая, что не поздоровится просто никому. Там закрываются предприятия, сажаются люди в тюрьму. Тягнебок, который ходит в десятку самых отмороженных антисемитов, в списке это вот этой антидемонстрационной лиги это, да? И ничего. И ничего.
То есть за ненависть к России все
прощают. Да, прощают все. Я хочу сказать, что это самый главный, самый дорогой и самый вожделенный проект Америки, Украина. И сейчас судя по тому, что вот вы перечислили, какие люди туда приезжают, да, то есть нагнули всех руководителей, практически всех руководителей европейских стран, ну, пока только поменьше. Также Алант еще не приезжает с Меркель туда, да, но приезжают их
министры иностранных дел.
Министры иностранных дел, это тоже достаточно высокий, да, то есть степень нагиба очень высока. То есть, мало того, еще же американцы давят на Европарламент и требуют, чтобы они отменили визы украинцам. Они требуют этого. Отмените им визы. То есть на карту поставлено все. Поэтому, когда сегодня говорят, чем закончится вся эта вакханалия? Будет кровь, не будет кровь? Ну, давайте думать, что американцы Сирию проиграли. Иран проиграли. Они проиграли... Что еще? Вот недавно были какие-то у нас тут тоже еще что-то. Они могут себе позволить проиграть Украину? А это главный проект. Все-таки Сирия, Иран – это мелочь.
Владимир Георгиевич, да. Я тогда цитату позволю себе. Из всем известного Кощея Бессмертного международной политики, Збигнева Бжезинского, известна его любовь к России. «Появление независимого государства Украины». Это старая цитата, обозначила большую геополитическую неудачу российского государства. Отречение, заметьте, от более чем 300-летней российской имперской истории означало потерю потенциально богатой индустриальной сельскохозяйственной экономики и 52 миллионов человек, этнически и религиозно наиболее тесно связанных с русскими, которые способны были превратить Россию в действительно крупную и уверенную в себе имперскую державу. Без Украины реставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала бы нежизнеспособным делом. Империя без Украины будет в конечном счете означать, что Россия станет более азиатским и более далеким от Европы государством. Планы Бжезинского постоянно формировать постоянный управляемый конфликт между Украиной и Россией и создавать условия для религиозных и межконфессиональных конфликтов между русскими и украинцами.
Что мы и наблюдаем.
Что мы видим. И, конечно, желательно разжечь архитектором нового мирового порядка вражду между едиными частями, двумя частями русского народа единого. Потому что они понимают, что великая Россия без Украины полнотой русского народа называться не может. Купель убирает. Убирают Святую Землю, Киевскую Русь, Киево-Печерскую Лавру. Это удар в душу нашего народа. Но мне очень понравились слова Владимира Владимировича Путина, сказанные им летом во время празднования 1025-летия крещения. Духовное единство наших народов является настолько прочным, что не подвержено никаким действиям властей. Ни государственных, не позволю себе даже сказать церковных. Прошу обратить внимание на слова Владимира Путина.
Да.
Не позволю себе даже сказать церковных. Это в свете обращения митрополита Владимира Киевского. Потому что какая бы власть над людьми ни была, но крепче, чем власть Господа, ничего быть не может. Понимаете, это слова Владимира Владимировича Путина, за которые ему мы все должны поклониться. Он говорит, духовное единство наше связано узами крепчайшими. И выше власти Господа, ни власть Евросоюза, ни НАТО, ни масонских структур, ни олигархов, никого. Есть духовное единство, благословенное Господом.
Вот я думаю, Господа. Наверное, все-таки наши многие православные, которые, мягко скажем так, недолюбливали и недолюбливают до сих пор нашего президента, вот эти слова должны, наверное, дать понять все-таки, за что его ненавидят они, а они сами себя спросить должны, за что они его, ну, скажем так, не любят.
Ну, а Бжезинский, он четко сказал,
конечно,
задача оторвать,
конечно,
Украину от России.
Конечно.
А что такое Украина, братья и сестры? Мы вспоминали сегодня большевиков. Было 5 малороссийских губерний.
Да.
К этим 5 малороссийских губерниям большевики присоединили еще ровно 5. Какие? Новороссию, всю Новороссию. Донецкая, части Великого войска Донского. Донецко-Криворужский бассейн. И сегодня они хотят этих людей сделать янычарами. Главное, чтобы не произошло сегодня кровопролитие. Но боюсь, что Владимир Георгиевич высказал действительно Виктория Нуланд говорит, обещает, что она обещает Украине, если не будет евровыбора. То есть, если Украина не поднимет руки, не скажет, сдаемся на милость гауляйтеров. Обещает хаос и насилие. Разгул хаоса и насилие. Если они обещают, устроители оранжевых революций, те, кто устроил хаос и насилие в Египте, хаос и насилие в Сирии, сейчас, то к этому надо отнестись очень серьезно относиться.
Если они, их боевики, уже принимали участие в войнах и в свое время и в Абхазии, и вот теперь в Грузии во время грузино-осетинского конфликта, да, избивали наши самолеты ракетами СС-300 в Украине.
Не СС-300, там другие были, там буки были.
Ну, неважно.
Дело в том, что у нас был опознавательный, свой-чужой, пришлось менять.
Да,
потому что у нас
Сирии воюют они против христианских православных людей, да? Это обкатанные, это уже вот косоваров наших доморощенных воспитали.
Что такое опознавательный свой-чужой? Просто единая система ПВО, у ВВС у всех есть. Пришлось менять всю эту систему, потому что они ее знали очень хорошо. Дорогие братья и сестры, 26 декабря еще раз прошу вас обратить внимание. Очередной вечер, 17-й части, 17 лет цикла «Возвращение на родину». Покров над Россией. Вечер посвящен великим русским юродивым.
Нашим великим святым.
Фильм, как всегда, удивительный фильм. И встреча с Преосвященным Митрофаном, епископом Североморским и Умским.
А какой братья фильм покажет?
А у Ирины Кучера никто не знает. Никогда. Да, это всегда тайна, но это всегда уникальный фильм. Владыка Митрофан, офицер военно-морского флота, капитан второго ранга. Удивительный человек, но я думаю, на вечере все узнают. С нашим постоянным автором с первых дней радио «Радонеж» Виктор Николаевич Тростников. Ну, о нем говорить многое не приходится. Это наш мыслитель, сокровище тоже русской культуры, мысли русской. Художник, монументалист, искусствовед Алексей Валерьевич Артемьев. Тоже скажу вам, это не преувеличение. Тоже это сокровище русской культуры. Потому что Алексей Валерьевич, я перед ним преклоняюсь, перед его творческим подвигом. В 57-м году расписал первый храм. Исследователь слова полку Игореве. Открытие необыкновенное по истории Византии. И режиссер Борис Михайлович Конухов. А Борис Михайлович — автор потрясающих фильмов. И тоже еще раз вам скажу, дорогие братья и сестры. Я, например, всегда его слушаю, открыв рот.
На всех вечерах. Вы Викторовича?
Да, да. Потому что уникальные какие-то. Он такие дает знания, сведения, исследователи. Интереснейший, талантливейший человек. И в этом вечере... Да, и профессор Воропаев Владимир Алексеевич, мы с ним недавно виделись, выразил желание принять участие в блаженных и святых. И скажу вам, в этом вечере будет принимать участие и отец Артемий Владимиров, потому что тема блаженных и святых для него необыкновенно близка. И будут также присутствовать отец Александр Шумский, отец Владимир Соколов, отец Александр Агейкин. Так что...
Православные!
Приходите.
Да. Бегом туда.
А нам выделили, братья и сестры, нам выделили в этот раз. Это, ну, конечно, явление необыкновенное. Я не ожидал. Большой зал Дома кино. Дорогие братья и сестры, это тот большой зал, в котором проходило открытие, а потом и завершение фестиваля «Радонеж». Представляете,
жить
огромный...
Жизнь налаживается, Виктор Александрович, а?
Ну, будем надеяться. Но это один раз, правда, выделили, но приходите все. Тем более тема наша блаженная, святые Христа ради Родивы, блаженная Матронушка, Ксения Петербургская, блаженный Василий, Иван Яковлевич Корейша. То есть, ну, всех не перечислишь. Это такая тема какая-то необыкновенная. Спасибо. Билеты в лавке храма Сретенского монастыря. Большая Лубянка, дом 17, в книжной лавке Кириллица, Черниговский переулок, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, в книжной лавке домики Арины Родионовны, храме всех святых, что в Красном Селе. Приходите, дорогие братья и сестры, потому что вечер, мне кажется, будет необыкновенным. Сегодня...
Виктор Александрович, если не вот в этих лавках не купить, можно прийти купить билет на месте?
Ну, можно, конечно. Лучше просьба заранее. Я хотел бы, да, чтобы как можно больше... Расскажите своим знакомым на работе. Возьмите афишки наши на радио, в храмах расклейте. Потому что блаженные – это не тема просто вечера, это те, кто рядом с нами, те, кому мы с молитвой прибегаем, потом идем благодарить. Это чин святости, русский чин святости. Весь мир блаженных не знает, только наши.
Достаточно посмотреть, сколько народу каждый день стоит к Матронушке нашей, да?
Да.
Ведь не пробьешь часами, вот кто, 4-5 часов надо стоять.
А Ксении блаженной. И я, дорогие братья и сестры, прошу всех, кто желает, отправиться к нами, с нами... к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы 21 декабря, в субботу, через субботу. Поездка посвящена русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. Дело в том, что этой осенью мы праздновали, вообще в августе праздновали, но осенью было торжественное мероприятие в Театре Советской Армии, 70-летие суворовских училищ. Они были возобновлены, как сказано в указе сталинском, создать суворовские нахимовские училища по типу старых кадетских корпусов. Это была такая связь восстановления с историей. И посмотрите, что творилось при Сердюкове. Парадов убрали.
Зеленых человечков.
Зеленых, да. Это, его судить надо за измену родине, а не за растрату. Да. Вернулся Путин, Шойгу стал. Первый указ Сергея Кожугетовича Шойгу — вернуть на Парад Победы суворовские училища. Это сейчас это очень важно для духа армии.
Я же говорю, жизнь налаживается.
Да, и русский архистратег Александр Васильевич Суворов. Будем в храме Федора Студитова, Песчанской иконы Пресвятой Богородицы, в его родовом семейном храме, где он на клиросе пел, в храме Христа Спасителя у Августовской иконы Матери Божией, Георгия Навсполья у Порт-Артурской. Эта поездка еще посвящена воинам, которые пришлось вести нашему отечеству, которых Владимир Георгиевич, он же тоже сталкивался, мало кто знает, да, из наших соотечественников, да, Крымской войне, русско-японской, германской войне. Да. Кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Или в Павлической службе «Радонеж» приезжайте. Билеты Пречистенко, метро Кропоткинская, Всеволожский переулок, дом 2. А сегодня история – это то поле, на котором главное сражение разворачивается. Ведь что они пытаются рассказать сегодня? О Голодоморе каком-то, да? Голодомор был по всей Великой России.
Это вот самое простое, если говорят, все гениальное просто. Посмотрите, как всегда употребляют. Вот говорят, вот кровавый царский режим, деспот, тюрьма народов, крепостное право. Как могли православные люди, вот так кичить своим православием, закабалить своих православных людей, да? При этом не говорят ни истории возникновения, как это получилось, да, и при этом не говорят о том, что царь обратился, ведь, говорят, он всесильный царь, ничего он не всесильный, он обратился к ребятам, к дворянам, помилосердствуйте, отпустите, никто, ни один, один кто-то нашелся, не помню кто, сказал, отпускаю без земли, на что ему крестьяне сказали, нет уж, батюшка, да, батюшка, царь, мы ваши, а земля наша, без земли никто. И ни один из них, и даже после того, как их, так сказать, посадили во глубину сибирских руд, никто не отказался, не освободил, а получали по полной программе, вот эти все там тратили безумные тысячи рублей в этих рудах, не знаю, где у них там чего продавалось, там в этих рудах, знаете, но они как бы неплохо
вот
себя чувствовали.
Вот интересная история Украины. Голодомор, братья и сестры, устроен был тогда троцкистами, большевиками, но Поволжье, Северный Кавказ, русские земли страдали в такой же степени. По статистике, там смертность была даже чуть выше, чем на Украине. На Украине вымирали и великорусские села, и малорусские села. То есть сегодня пытаются разыграть эту карту и объяснить, что это был геноцид украинского. Да это был геноцид русского народа.
Мы когда снимали фильм «Голодомор», «Голодомор 33», да? «Невыученные уроки истории», да, я думал, ну как же мне умудриться, вот какой документ мне надо достать, чтобы как-то объяснить людям, что это неправда. Неправда не то, что голода не было, а не было именно голодомор. Вот они, украинцы, они не понимают этимологию.
Голод был страшный,
слова.
Жертвы были страшные.
Они понимают, ну, голодомор как голод, да? А в русском языке голодомор, значит, кого-то голодом морили. То есть они воспринимают, мы, вернее, воспринимаем обвинение в том, что русские, как бы Россия заморила горлом Украину. И я нашел выход. Я нашел, есть такой ученый, Таугер, Майкл Таугер, не помню, как его звали, американец, еврей, думаю, вот не подкопаешься, понимаешь, американец, еврей, так сказать, молодой экономист современный, да, молодой демократ такой современный.
Даже Хакамада ничего не скажет.
Не скажет, там пробу ставить негде, как будто он весь, просто знак качества у него стоит. И вот он в своих трудах пишет, что, во-первых, он обосновывает, почему возникли эти голода. Потому что была сеть, целая цепь предварительных малых неурожайных голодов. Вопреки вот всей этой вот разговорах о том, что там все было замечательно, хорошо, собирали колоссальные урожаи, а есть не давали. Не было такого.
Гражданская война?
Да, были сеть неурожаев, связанных с разными причинами, и войной, и природными катаклизмами, и прочее, прочее. И, как всегда бывает, все сошлось в одной точке в это время. Потому что случился еще один уже более крупный неурожай. Как всегда, местные, так сказать, товарищи сказали: о, мы сейчас придержим, а на будущий год продадим дороже. А хлебушка-то надо. Сказали: ну тогда сдавайте скот, быков, а пахали на быках. Они говорят: а не дадим. Взяли и зарезали. Съесть не съели, но подоткусывали. А весна наступила, а пахать на чем? А не на чем. А бац, еще один неурожай. И вот она тебе и случилась.
И коммунисты, комиссары, отряды выгребали все, вплоть до посевного зерна, и все.
Не буду называть фамилию еще вдобавок. Я с нашими руководителями-чекистами, когда в архивах работал, говорил: ну что же вы не скажете ничего, что вы сидите, как собаки на сене, ребята, ведь об Россию ноги вытирают, обвиняют в каких-то страшных фашистских грехах. Один, значит, там большой человек не выдержал, сказал: да там ни одной русской фамилии нет.
Ну, я только назову, дорогие братья и сестры, цареубийцу Шаю Голощекина, цареубийцу знаменитого в Екатеринбурге, к убийству царской семьи, приложил руку, он устроил страшный голодомор в Северном Казахстане. Казахи до сих пор, они его шайтаном называли. Ну, а я хотел бы закончить нашу передачу словами святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. На проповеди сказаны были на богослужении в храме Христа Спасителя 3 декабря, когда началась вся эта на Украине весь этот Майдан, то есть попытка госпереворота. Сегодня мы все вместе с Украиной. Я молюсь и сегодня молился от всего сердца, чтобы мир снизошел на дорогую мне украинскую землю. Верим и надеемся, что Господь дарует мир украинскому народу. Единство народа – великая ценность, которую нужно хранить. Молюсь о том, чтобы Господь умиротворил народ, чтобы незыблемым сохранялось духовное единство Святой Руси, единство Его Церкви. Ну и мы, дорогие братья и сестры, все с вами молимся сегодня и Царице Небесной, и всем святым в земле российской просиявшим, а это все единая Святая Русь, от Карпат до Камчатки, от Балтики до Черного моря, чтобы их молитвами к Пресвятой Богородице на всей Святой Руси сохранился мир и единство. Пресвятая Богородица, спаси нас!